и он, фискал Косов, призван был в коллегию юстиции для прикладывания руки к расписке. И он, Косов, со изменительным лицем и с криком великим, приблизясь к президентскому столу, ударя во стол рукою, говорил, что он не послушен будет никакому суду до прибытия государя. Страшное зло. Застарелая язва древнерусского общества была вскрыта сильными мерами преобразователя, и сам он, как ни был знаком с этим злом, не мог не содрогнуться. Тяжелые минуты переживал Петр, когда, возвращаясь из заграничных походов в Россию, вместо отдохновения в кругу людей, которых хотел любить и уважать, должен был испытывать сильное раздражение, получая известие о противозаконных поступках этих самых людей. Тяжелые минуты переживал Петр, когда он узнавал о незаконных поступках самого близкого к себе человека, того, кого он называл «дитёю сердца своего», того, кого он возвысил и обогатил больше всех, то, следовательно, не имел уже ни в чьих глазах ни малейшего оправдания в своей алчности к обогащению, когда он узнавал о противозаконных поступках Данилыча. Сколько мы знаем, впервые негодование Петра против любимца было возбуждено поведением Меньшикова в Польше. «Николи б я того от вас не чаял», — писал к нему царь, как мы видели в марте 1711 года. Отправившись в турецкий поход, Петр с дороги писал к Меньшикову в том же необычном тоне: «Зело удивляюсь, что обоз ваш слишком год после вас мешкает в Польше. К тому же чашники, местечко, будто на вас отобраны. Зело прошу, чтобы вы такими малыми прибытки не потеряли своей славы и кредиту. Прошу вас не оскорбиться о том, ибо первая брань лучше последней. А мне, будучи в таких печалях, уже пришло до себя, и не буду жалеть никого». Чем дальше въезжал царь в польские владения, тем сильнее становились жалобы на Меньшикова. Светлейший князь оправдывался, писал, что нельзя обращать внимание, если какая безделица и взята у поляков. Петр отвечал ему: «Что, ваша милость, пишете о сих грабежах, что безделица, и то не есть безделица, ибо интерес тем теряется в озлоблении жителей. Бог знает, каково здесь от того, и нам, жадного, никакого прибытку нет. К тому ж так извольничались, что сказать невозможно, и указов не слушают, в чем принужден буду великим трудом и непощадным штрафом живота оных паки в добрый порядок привесть. О обозе объявляю, что не без лишнего было, ибо сверх вашей указной тысячи порции, еще много порций брано, на ваших людей, которые, побрав иные к вам, а кои иноземцы и домой отпущены, в чем адъютант Жуков никакого оправдания ясного не положил, ни указу, почему то делал, не сказывает. Что делал по письму Гольцева, секретаря, от которого указов без самого Гольца подписи принять было не довелось, для чего ныне он за арестом и разыскивают. Что же вы пишете, что вы послали для обоза своего адъютанта Гопа, ионного я сам наехал недалеко от Алыки, выбирая деньги себе. У Меньшикова была при царе сильная покровительница, царица Екатерина Алексеевна. Мы видели, как она успокаивала старого своего приятеля письмом из Еворова. «Доношу вашей светлости, чтобы вы не изволили печалиться и верить бездельным словам, ежели со стороны здешней будут происходить, ибо господин Шаут-Бенахт по-прежнему в своей милости и любви вас содержит». Петр мог ограничиться первую бранью относительно поведения Меньшикова в Польше, но, возвратясь в Россию, он увидел, что Данилыч и вверенное его управлению губернии и в самом Парадизе употребляет во зло доверенность царскую. В начале 1712 года, отправляя Меньшикова в поход в Померанию, он говорил ему: «Ты мне представляешь плутов как честных людей, а честных людей выставляешь плутами. Говорю тебе в последний раз, перемени поведение, если не хочешь большой беды. Теперь ты пойдешь в Померанию, не мечтай, что ты будешь там вести себя, как в Польше. Ты мне ответишь головою при малейшей жалобе на тебя. В то же время голландский резидент Дебе доносил своему правительству, что Зотов, один из сыновей Никиты Моисеевича, ревельский комендант, страшно притесняет иностранных купцов и делится добычей с Меньшиковым, хотя тот не терпит его и отца его. В 1713 году началось знаменитое Соловьевское дело, в котором Курбатов столкнулся с старым своим благодетелем Меньшиковым. Мы видели, что Курбатов, задевая сильных людей, донося на них царю, постоянно опирался на сильнейшего из сильных Меньшикова, называя его в письмах к Петру «избранным от Бога сосудом», единственным человеком, который без порока перед царем. Чтобы иметь поддержку в Меньшикове, Курбатов всячески ему услуживал, был посредником между ним и людьми, нуждавшимися в милости князя и щедро платившими за эту милость. Так в 1704 году он писал к светлейшему князю: «Благодарствуя твое милосердие, Григорий Племянников прислал ко мне в почесть тебе, государю, денег 2000 рублев, которые ныне до повеления твоего и соблюдаются у меня в палате». Бывали и столкновения у Курбатова с Меньшиковым. Так Меньшиков неизвестно почему настаивал, чтобы несколько городов и слобод было взято из ведения ратуши и отдано в сибирский приказ – и в дворцовую канцелярию, настаивал, чтобы известное уже нам псковское дело разыскивать с Кириллом Нарышкиным. Курбатов настаивал на противном, писал царю. Что за причина быть городам в сибирском приказе? В приказе сборов нет и 100 тысяч, в ратуше 1 500 000. Ей-ей, в едино собранном правлении всегда лучше бывает. О псковичах писал, что скорее ему живота лишиться, чем таким ворам быть помилованным. Меньшиков, узнавший о сопротивлении Курбатова, рассердился, начал называть его своим противником и ругателем. Курбатов испугался и писал государю: «Всемилостивейший государь, не дай мне, бедному, погибнуть в нынешнем страхе. Уже премилостивейшего моего патрона привели на гнев, от которого, трепеща, ужасаюся. Сотвори, да милостив ко мне будет». Государь помирил их, после чего Курбатов стал еще сильнее услуживать Меньшикову. Прибыльщик имел очень широкий, по-нашему, взгляд на средства к этим услугам. Мало того, что он считал совершенно законным принимать благодарность за дела, прямо говорил царю, что он принимает эту благодарность, и другие принимают, и должны принимать. Так он писал, что напрасно давать жалования судьям. Судьи – люди нескудные. Им немало добровольных приношений от приказных дел, причем поставил в пример самого себя, получивший в 2 года более 600 рублей. Мало этого. Курбатов, хлопоча изо всех сил об увеличении казенных доходов, думал, что имеет право распоряжаться прибылью его трудами полученную и часть ее употреблять в пользу своего милостивца, награду за услуги последнего царю. Так в 1708 году он писал Меньшикову: «Получивший я вашего светлейшества раб, вышел при ссылке водок повеления, изготовил их как мог с поспешением и послал их к вашему светлейшеству в Сулиях. А денег за те водки, во что они стали, у господина Кузьмы Думашева я брать не велел, для того, что они водки, из прибыльных денег строены. Денег этих прежде в ратуше не бывало. И в помощь ратушским окладным доходам припложено их многое тысяч число, которое всегда может причитаться вашего светлейшества к усмотрению, для того, что через ваше, премилостивейшего нашего патрона, к всемилостивейшему государю доношение к той работе я, убогий, определен и впредь к тебе, государю, посылать со всяким усердием готов не точию такое, как ныне число малое, но сколько на весь вашего светлейшества дом потребно за ваши к всемилостивейшему государю услуги». Мы видим здесь, как прибыльщик приучает любимца государева смотреть на казенные деньги, как на свое. Меньшиков велит на строение водок взять деньги у своего управителя. Курбатов говорит ему: «Зачем эта трата? Вся прибыль, сделанная мною казне, к услугам вашего светлейшества. потому что благодаря вам я получил возможность сделать эту прибыль и потому что вы оказали такие важные услуги государю. Зато когда нужно было Курбатову насильно притянуть в ратушу способного человека, он обращался за помощью к сильному любимцу. Казанец, гостиной сотни Микляев, был несколько лет в ратуше бургомистром, потом отпущен и жил в доме своем лет 5. Курбатов вспомнил об нем как о человеке способном и царским указом определил его опять бургомистром в ратушу и послал приказание ехать в Москву. Но казанский комендант Кудрявцев отвечал, что он определил Микляева в Казани кожевенным заводом. Курбатов сейчас письмо к Меньшикову. «В Казани можно б к таким делам выбрать и других, довольно там купецких людей, нарочитых, а в бургомистрах быть не всякий может. Микляев в ратуше кому делу человек привычный, и в ратуше он необходим». Умилосердись, повели Микляева отпустить в ратушу без задержки. Он сделал это нарочно, не хотя служить. Ей-ей, притворно это с ним сделано, или по дружбе, или для его богатства. Паки молю тебя, государя, ей-ей, доношу тебе по самой нужде, ей выбрать некого. Мы видели, как в 1714 году Курбатов волею или неволею отправился вице-губернатором в город. Здесь он опять должен был столкнуться с своим старым милостивцем. Меньшиковым были выведены трое братьев Соловьевых. Один из них, Федор, управлял имениями светлейшего князя. Другой, Осип, был царским комиссаром в Голландии, занимался продажей казенных товаров, переводом денег из России за границу и так далее. Третий брат, Дмитрий, был обер-комиссаром в Архангельске, а комиссаром при нем был Племянников, который, как мы видели, подарил Меньшикову через Курбатова 2000 рублей в почесть. Соловьевы и Племянников действовали заодно, дружно, в интересах своего благодетеля. Вслед за назначением Курбатова вице-губернатором в Архангельск в сентябре 1711 года вышел сенатский указ. Все товары казенные велено принимать и у города продавать, и за море отпускать вице-губернатору Курбатову да обер-комиссару Дмитрию Соловьеву вместе, а прежде эти дела ведали Соловьев с комиссаром Племянниковым. Таким образом, Племянников отстранялся, и Соловьев должен был действовать вместе с вице-губернатором, при котором необходимо должен был играть уже второстепенную роль. Прошел год, в мае 1713 года, новый сенатский указ. «Государевы товары, которые ведали у города Архангельского вице-губернатор Курбатов и обер-комиссар Соловьев, общие. И тех товаров вице-губернатору, кроме таможенного усмотрения и пошлинного счета, ничем не ведать для того, что от разных управителей чиниться в торгах царского величества не без повреждения». Убыток от икры, что прислано к весне, упустя самую добрую пору, зимнее время. Ведать товары обер-комиссару одному. Стало быть, Курбатов помешал и отстранен сенатом, с которым у него не лады, и который поэтому легко исполнил желание светлейшего князя. Но Курбатов был не такой человек, чтобы мог позволить отстранить себя безнаказанно. В июне 1713 года он подал донос. «Дмитрий Соловьев отпустил за море своего хлеба в 1709 году 8081 четверть. В 1710 – 7556. В 1711 – 6973. Пшеницы 155 четвертей». Итого, в три года отпущено 22 766 четвертей, а государева хлеба отпущено 32 709 четвертей. А указ 1705 года под смертную казнью запрещает торговым людям закупать хлеб в отпуск за море, закупается хлеб на государя. А в прошлом, 1712 году, в письме его Соловьева, к нему, вице-губернатору, писано, что писали к нему из Амстердама, из конторы брата его, что хлеб ныне покупать не надлежит, ибо из старого за морем не продано ничего. И сие признал он, вице-губернатор, за ним Соловьевым, неправду, ибо пишет, что хлеба государева не посылать, что из старого ничего не продано и купцов нет. И посему можно разуметь, как может государев хлеб быть в продаже, что своего имя отпущено за море число многое, и знатно, того ради он Соловьев, посылку государева хлеба удержал, дабы им прежде свой хлеб продать, а государев после. В конце августа новое письмо от Курбатова к Макарову. «Светлейшего князя и господина барона Шафирова у города и у нас содержится компания, торг солью, трескою и моржевыми костьми, а ведают торг Дмитрий Соловьев, да племянник его Яков Неклюдов, и покупают у города на имя светлейшего князя премногие товары, как будто на те товарные деньги, для домового расхода светлейшему князю, но весьма неприличные для его светлости, например, несколько сот пар рукавиц, чулков, платков, а из знатных товаров множество. Видно, что светлейший князь о том ничего не знает, и покупают они эти товары под его именем себе, не платя пошлин». Курбатов и в Архангельске был таким же неохотником до немцев, как прежде в Москве, по-прежнему пользовался случаем указать на недостоинство немца и просить о замещении его русским. В том же письме он писал Макарову: «Просил я царское величество о присылке вместо полковника Вебера, коменданта, другого полковника, а тот Вебер, ей-ей, ни к чему не годный, всегда пьян, и без моего ведома ловит к себе на двор в ярмарку торговых людей, бьет и берет взятки, только стоит перед иноземцами. Умилосердись надо мною, сделай, что был прислан добрый человек, кто-нибудь из русских». Но теперь немцы соединились с русскими против прибыльщика. Двое голландских купцов подали своему резиденту в Петербурге жалобу, что Курбатов заставил их заплатить самым незаконным образом 6000 рублей. В Сенате против Курбатова действовал Самарин. Он поднял старое, известное нам дело о фальшивом серебре. По доносу Курбатова на Соловьева и вместе по жалобам русских и иностранных купцов на Курбатова отправлен был в Архангельск майор-князь Волконский. Вице-губернатор был недоволен действиями следователей и писал Макарову в ноябре 1713 года. «Господин майор-князь Волконский Соловьева и других только допросил, а о совершенном розыске Бог весть, будет ли иметь старание, ибо, по-видимому, очень с ними поступает легко. Прошу вас всеусердно, по твоей отеческой ко мне милости, яви мне, что он к его величеству на меня пишет. Я думаю, он очень хлопочет, что по сенатскому указу меня ему допрашивать и турбовать и тем препятствовать мне в деле Соловьева. И если будет ему это позволено, то лучше мне умереть, нежели такое бесславие во всей губернии иметь. Неужели такое мне будет воздаяние за мои истинно усердные труды? Я писал на Соловьева по ревности моей, никого не боясь, а что он врал на меня в допросе, и тому будут верить, то где же будет истина? Как возможно будет вперед в усердии простираться? Если б я захотел молчать, то, знаю, получил бы от него очень хороший гостинец. Но все это по ревности моей презренно. Премилостивейший мой государь-батька, если ты меня в моем сиротстве оставишь, то мне уже ни у кого больше будет искать помощи, истину тебе говорю, едва не все мя возненавидяша». Но в то время, как Курбатов писал это письмо, голландский резидент Дебби подал мемуар о несправедливых и жестоких поступках архангельского вице-губернатора. В январе 1714 года Курбатов приехал в Петербург. Дебби, узнавший об этом, несколько раз ходил к Головкину и Меньшикову, водил и двоих своих купцов, жаловавшихся на обиды вице-губернатора. С голландцами Курбатов уладился полюбовно, не дожидаясь сенатского решения, был отпущен в Архангельск. Но тут Волконский представил на него обвинение во многих взятках. Тогда Петр, наученный опытом не полагаться ни на кого и решившийся не щадить никого, отправил Ладыженского на смену Курбатову и написал собственноручно новому вице-губернатору в мае 1714 года.